«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Кирилл Вышинский в студии «Радио Спутник». Авторская программа нашего коллеги «Без дураков». Давайте сейчас еще раз я попрошу вас обратить внимание на опрос, который опубликован у нас в телеграм-канале «Радио Спутник». Мы просим вас ответить на вопрос. Глава турецкого МИД сегодня заявил, что Турция готова рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от заявки Швеции. По вашему мнению, что это значит? Первый вариант – это Турция не хочет портить отношения с Североатлантическим альянсом и дает Финляндии шанс. НАТО будет требовать от Турции только синхронного согласия для Швеции и Финляндии. И третий вариант – все закончится тем, что базы Североатлантического альянса и без турецкого разрешения появятся на территории Финляндии и Швеции. Ближе к концу сегодняшнего эфира объявим результаты и обсудим их. А сейчас вернемся ко всем этим коррупционным скандалам, которые сотрясают Украину и высшее руководство в Киеве. И появился вот такой вот, давно уже появился вот такой вопрос у меня к Кириллу Вышинскому. Ну вот, а что случилось? Говорят, да, сотрясают Киев вот эти коррупционные скандалы, и даже три чиновника, высокопоставленных из Вашингтона, приехали якобы с проверкой к Зеленскому, представляют Пентагон, Госдеп и USAID. А, собственно, Тимошенко-то ничего не сделали вот этому заму главы офиса президента. Ничего не сделали. Ну, подумаешь, уволили чувака. Да он уже наворовал на 5 жизней вперед. Ну, уволили. Великое наказание.
Дело в том, что Украина давно стала фактором внутриполитической жизни Америки. Это, ну, очевидно, уже давно. Ну, а вот со времен знаменитого ноутбука Хантера Байдена, значит, где были найдены сведения о размерах, получаемых им, ну, даже зарплата это сложно это назвать.
Откатов.
Да, да вот ну, вот, мзды, да? Мзды, мзды, да? Значит, за и то, что он крышевал украинское предприятие, занимающееся добычи полезных ископаемых на территории Украины. Это фактор внутриполитический, потому что это свидетельствует о том, что американцы сами развивают коррупцию на территории Украины. И ей, этой коррупции, подвержены, ну, самые серьезные американские чиновники, потому что Хантер Байден, он же за что деньги получал? За то, что с папой мог поговорить. И папа решал вопросы, да, как сказали бы у нас, подворотнее. Поэтому, конечно, Украина для американцев – это уже часть внутренней политики. Любой украинский скандал с коррупцией, значит, он будет влиять на внутреннюю политику Соединенных Штатов Америки, тем более, что приехали проверять эти высокопоставленные люди из Пентагона то, как расходуются деньги американских налогоплательщиков. Ведь потому что сегодня, на сегодняшний день фактически у Украины бюджета нет. ВВП в прошлом году, где-то в середине прошлого года, упал на 30%, о чем официально сообщали. К концу года эти цифры назывались уже там, порядка 50%. И, собственно говоря, вся помощь, о которой просил Зеленский, она шла либо на армию, либо на затыкание бюджетных дыр. В том числе, так сказать, там всякие гуманитарные закупки и так далее. Это все деньги американских налогоплательщиков. И, соответственно, как мы давно помним, уже часто раздавались голоса в Вашингтоне о том, слушайте, а как расходуются эти деньги? Мы их отдаем украинцам, а что у нас, не на что потратить эти деньги внутри Америки, да, с нашими ростом цен на энергоносители, с инфляцией и со всеми остальными вещами. Поэтому эти высокопоставленные люди, значит, из тех министерств, из тех структур, которые контролируют на сегодня демократы, приехали демонстративно республиканцам показать, что вот мы сейчас проверим, как тратятся деньги налогоплательщиков.
Демонстративно?
Абсолютно демонстративно, потому что три высокопоставленных аудитора, это главы аудиторских управлений Пентагона, USAID и
Госдеп?
Госдеп, совершенно верно. Да. Что же касается Украины, да, вот, знаете, на моей памяти из высокопоставленных украинских чиновников, обвиненных в коррупции, сидел в Лукьяновском следственном изоляторе в центре Киева только один. Был когда-то такой человек, который возглавлял налоговое управление, значит, господин Насиров. Причем там мы там разминулись немножко в посещении этого богоспасаемого места, следственного лукьяновского изолятора. Значит, но я помню, что Насиров, ходили просто легенды о том, сколько он занес в общую кассу, такую черную этого заведения, плюс отремонтировал еще несколько камер за свой счет в одном из блоков. Да и потом сам Насиров, когда уже вышел на свободу, сказал, что... А он такой, так сказать, из бывших бизнесменов, человек, который мало всем, чем привык себя ограничивать. Он говорит, что я, конечно, по миру много поехал, много поездил, но вот самая дорогая гостиница из тех, в которых я останавливался, это Лукьяновский следственный изолятор, потому что я за полтора месяца, ну, там назвал какую-то сумму в сотни тысяч долларов, которую он там потратил. Это единственный человек, который просидел всего ничего и так не был осужден. В итоге слушайте, вышел.
Ну, а это вы уже про совсем новую историю. До этого я пока... каким-то статьям похожим сидела же Тимошенко, вы помните?
Нет, Тимошенко, вот это тоже, же... кстати, очень важно. Тимошенко сидела не за коррупцию, Тимошенко сидела за превышение полномочий, своих да? полномочий. А. Да, про, когда на посту главы кабинета министров это касалось заключения газовых соглашений, и тогда это все на Украине, да и в Европе трактовалась как политическое давление, потому что сажали ее при Януковиче. И вот нашли эту статью за превышение должностных полномочий. Так что она сидела не за коррупцию. Вот на моей памяти единственный такой...
Это вот пан Насиров.
Да, крупномасштабный такой чиновник, значит, из топ листа украинских чиновников, вот только Насиров сидел по обвинению в коррупции.
Ну вот мы от коррупции к возмущению Венгрии по поводу ущемления прав национальных меньшинств. Венгрия, понятное дело, говорит о венграх, говорит, там хватают всех подряд, мобилизуют в первую очередь именно венгров в Берегово, такой город в Закарпатье.
Да, еще это Закарпатье. Это место, область, где на Украине компактно проживают венгры. По разным оценкам их от 150 до 200 тысяч человек. И вот после событий недавних на линии боевого соприкосновения, после Солидара, Угледар, вот сейчас бои в районе Бахмута, который раньше был Артемовском, очень сильно пострадала закарпатская, она называется, по-моему, 128-я горно-штурмовая бригада. Она формируется, она размещалась в Закарпатье и формировала за счет местного населения, в том числе и за счет венгров. И вот сейчас, как и по всей Украине, слышно, как вот военкоматы просто вот шкребут ложкой по дну кастрюли, хватая всех подряд, мобилизуя, уже особенно даже не обременяясь там медицинскими комиссиями и так далее. Венгры это воспринимают как репрессии, и я венгров могу понять. Венгров, я имею в виду, так сказать, официальный Будапешт. Дело в том, что официального Будапешта серьезный зуб на нынешнюю украинскую власть, начиная с 2015 года, когда было принято законодательство о том, что все образование на Украине в средней школе должно быть организовано на государственном языке. А венгры, они давно и очень, так сказать, тщательно, как на Украине есть такое хорошее слово, прискипливо, то есть очень внимательно следят за тем, как живет их община, вот венгерская, на Закарпатье. Там строятся дороги в том же самом Берегово, в районе Мукачево, за счет венгерских налогоплательщиков. Ну, это такая гуманитарная помощь. Открывались школы национальные, в которых учились дети вот местного...
По-моему, там у многих еще и венгерские паспорта.
Ну, выдавались венгерские паспорта, это на Украине воспринималось, так сказать, как недружественный акт, значит, но тем не менее, да, выдавались венгерские паспорта, но я вам скажу, что еще с советских времен, например, в Ужгороде, это столица Закарпатской области, в университете было отделение венгерского языка, то есть не романо-германское отделение, да, как традиционно, значит, во многих университетах Советского Союза, и как до сих пор остается романо-германское отделение, где изучают там романо-германские языки. Это английский, французский, немецкий. А вот там было специальное, даже я боюсь сейчас перепутать, отделение или факультет венгерского языка, значит, где вот потомки венгров, те, кто там жил до 1939 года, когда это было частью Венгрии, а до этого частью Большой Австро-Венгерской империи, как мы помним, в 1939 году, значит, было присоединено несколько областей к Украине, вот из них, там, Закарпатье в том числе, значит, где компактно проживали венгры. Так вот, в советское время у них был факультет венгерского языка в местном университете. И я сейчас судьбу его не знаю, вполне допускаю, что он там по-прежнему существует, но вот то, что запретили преподавать в школах на национальном языке, а там, в Закарпатье, ну, 200 тысяч человек, конечно, они детей отдают в школы, где их учат на родном, учили на родном языке. Вот когда это ввели, эту норму, причем напомню, что эта норма, она, конечно, была направлена в первую очередь на русскоязычное население, потому что понятно, что главный язык...
Но венгры по касательной пострадали в данном случае.
Венгры, да, в меньшей степени поляки и румыны, потому что там не такие большие общины, не такие сплоченные, не так вот компактно проживающие. А вот венгры пострадали в этом смысле очень серьезно. И вот с тех пор у венгров была жесткая позиция. Они, например, блокировали любое участие Украины в официальных мероприятиях НАТО. Значит, вот весь процесс, так сказать, движения Украины по этому треку в НАТО венгры серьезно блокировали и заявляли, что до тех пор, пока не будут решены вот эти проблемы со свободой, так сказать, самоопределения и развития национальных меньшинств на Украине, которые вообще заложены там в украинскую конституцию, значит, венгры будут вести вот такую политику. А сейчас они расценивают вот это репрессивное, по сути, действия в отношении этого национального меньшинства, как месть Украины за суверенную независимую политику Венгрии так в рамках Евросоюза. Я думаю, что да, тем более, что действительно Венгрия, это Венгрия одна из немногих государств, которая в Евросоюзе сохранила действительно возможность некой суверенной внешней политики. То есть вот сейчас венгры, например, активно выступают против ограничений, связанных с поставками электроэнергии из России и электроэнергии, выработанной на российских атомных станциях. Mm-hmm. Собственно говоря, венгры всегда были против ограничений, связанных с поставкой российских энергоносителей в Европу. В общем-то, венгры в этом смысле отбиваются как могут. Да? Факультет... И понятно, что Украина, ну, тоже не испытывает огромного счастья от
мне
такой позиции.
Мне стало интересно,
венгрии.
Я прям нашел. Я так понимаю... Факультет венгерской филологии Ужгородского государства.
Да, да, вот, да, совершенно вот, верно, совершенно верно. Факультет.
Ага, ага. Так это вот противостояние, которое сейчас стало еще более очевидно, чем до этого, между Будапештом и Киевом. Ну а что? Пока у Киева руководство где? Вот там вот...
Понятно, что протесты венгров, ну, они, на самом деле, надо сказать, что они оказывали серьезное влияние на Киев, я имею в виду, вот, после 15-го года, когда венгры, по сути, заблокировали движение Украины в НАТО, оно было заявлено, значит, то это вызывало у официального Киева не только серьезное раздражение, но они даже, так сказать, декларировали, что готовы пойти на некоторые определенные уступки. В закон, вот тот самый закон об образовании, который вводил единое образование только на государственном языке, обещали внести поправки, связанные с тем, что, ну вот, да, только на государственном языке, ну и еще на языках Евросоюза можно преподавать.
Нашли такой выход хитрый.
Но и то в младшей школе. То есть там до, условно говоря, до 4 класса. Ну, в любом случае, венгры заняли в этом смысле очень принципиальную позицию. И надо тут отдать им должное.
А Теперь, знаете, к вам вопросы как к члену Совета по правам человека. Совет при президенте направил в международные организации 12-ю подборку материалов о преступлениях киевского режима. Это и у вас в телеграм-канале говорится, и пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале сообщает, не знаю, правда, правильно ли говорить это ведомство, ну, пресс-служба Совет. Совета, да. Вы регулярно отправляете материалы вот о преступлениях вооруженных сил Украины в международные организации, в дипломатические представительства, я знаю, в ведущие мировые СМИ. И с одной стороны, конечно, думаешь, ну, правильно СПЧ делает, а с другой стороны, не мечите бисер перед свиньями. А что толку-то? Они же видят только то, что хотят.
Я с вами согласен в том смысле, что они хотят, видят только то, что хотят. Но, с другой стороны, у нас там достаточно широкий круг адресов. Это не только официальные структуры, это не только средства массовой информации, это еще и адреса конкретных депутатов, европейских чиновников и так далее. Мы прекрасно понимаем, что вот Европа, а если шире, то этот вот западный мир, они живут под таким информационным колпаком. Значит, и знают только то, что хотят знать. Поэтому все они сейчас называют события на Украине, значит, российской агрессией, хотя создается такое впечатление, что все началось только в феврале прошлого года, что до этого 8 лет ничего на Украине не происходило, была гладь да Божья благодать, люди не гибли, города Донбасса никто не обстреливал, и вообще, так сказать, ничего этого не было. А вот бах, и все началось только в феврале, что точно же не так. Собственно говоря, это мы и пытаемся сейчас рассказать. Показать конкретным людям, на адреса которых электронные приходят, вот сейчас уже придет 12-й сборник, для того, чтобы, повторюсь, нет иллюзий, что мы изменим там общественное мнение просто вот там 180 градусов. Конечно, нет. Для этого слишком мало будет только одних наших усилий. Но мы хотим попытаться хоть в ком-то заронить зерно сомнения по поводу того, насколько адекватно европейские мейнстримовские СМИ, значит, рассказывают о том, что происходит на Украине. Может быть, нужно знать больше, видеть больше, и тогда как-то, так сказать, может быть, и вот это вот изменение оптики во взгляде позволит и по-другому взглянуть на то, что там происходит. Что все началось не в феврале прошлого года, не с начала СВО, а что это ответ... Наш ответ на вот эту многолетнюю, по сути, гражданскую войну, а по большому счету уничтожение несогласных на Украине, тех, кто не хотел становиться вот теми самыми политическими украинцами, о которых мы уже говорили в самом начале, да, если возвращаться к Донцову, вот тех, кто считает, что необходимо сплотиться в политическую нацию для того, чтобы Украина стала мощным, сильным государством. Тех самых людей, которые готовы были отказаться, и отказались в итоге от своей истории, от языка, которые запрещают преподавать на Украине на любых других языках, кроме как государственного. Вот эти люди, они в итоге не простили тем, кто жил на Донбассе, этого несогласия с такой вот политикой, политической украинизацией всего пространства страны. И они просто решили защищать свои ценности, свой выбор. Это очень важный и серьезный вопрос, потому что без понимания вот того, что произошло, природы, нет, наверное, точного понимания и того, а кто является нашим противником в ходе СВО, да? То есть кто вот эти люди, которые наносят удары по Донбассу, кто эти люди, которые не останавливаются ни перед чем, чтобы стереть любое упоминание о России с карты своей страны. Сносят памятники, вычищают библиотеки, избавляясь от книг
Ну, это можно бесконечно перечислять.
Да. Вот то, что, ну, то есть да, мы да, это да. все знаем, но а. Вот без понимания такого глубинного мотива, идеологического мотива, почему это происходит, непонятно, с чем же мы все-таки боремся. Ну, как вернее скажем...
Это мы еще религию с вами не затронули.
Да, до конца непонятно. Да. Причем это... цинизма там хватает, что просто его выше крыши.
Кирилл Валерьевич, вы знаете, да, я с вами могу про Украину долго говорить, про то, что происходит... на Украине, вокруг нее, ну и, соответственно, что происходит, конечно, в связи с этим у нас в России. Но мы обещали нашим слушателям поговорить о еще одной достаточно острой ситуации, которая сложилась вокруг вступления Швеции в Североатлантический альянс. Именно Швеции, да? С Финляндией, я так понимаю, все более-менее тихо. Сейчас давайте, как и обещали, расскажем итоги голосования. Итак, что значит, мы просили ответить наших слушателей в телеграм-канале. То, что глава турецкого МИДа сегодня сказал, что Турция готова рассмотреть заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс отдельно от заявки Швеции. 81%, это подавляющее, я так понимаю, большинство, считает, что все закончится тем, что базы НАТО и без турецкого разрешения появятся в Финляндии и Швеции. 15% считают, что Турция не хочет портить отношения с НАТО и дает Финляндии шанс, и только 4% НАТО будет требовать от Турции только синхронного согласия для Швеции и Финляндии. И так все закончится тем, что базы появятся и в Финляндии, и в Швеции без всякого там разрешения Анкары.
Как считают наши радиослушатели.
Да, 81%. Да, но это ничего себе, почти
все. Да, и я в этом смысле могу с ними согласиться, потому что на самом деле, конечно, американцы в какой-то момент поняли, что уперлись в тупик. Я напомню, что решение о вступлении... Были рассмотрены заявки Швеции и Финляндии, но решение о вступлении их в союз НАТО дается только на основании персонального согласия каждого члена НАТО. И в этом смысле Турция сразу предъявила претензии в первую очередь к Швеции по поводу того, что на территории Швеции легально действуют курдские экстремистские организации, которые требуют создания на территории Турции, ну и не только, там нескольких сопредельных государств, государства Курдистан, чего Турция, конечно, позволить себе не может. Поэтому Турция сказала, что готова рассматривать всерьез заявку только в том случае, значит, если Швеция, Стокгольм предпримет какие-то конкретные действия, связанные с нейтрализацией этих курдских организаций. Шведы на это не пошли. Более того, несколько демаршей последнего времени, а именно сожжение Корана публично в центре шведской столицы, показали, что никто, так сказать, особенно считаться с интересами, не только с интересами турков, но и с чувствами религиозными турков не собирается. Это, конечно, такой вот клинч, после которого Эрдоган, у которого вот в ближайшее время, то ли в апреле, то ли в июне, выборы, и который опирается на достаточно такую консервативную часть турецкого общества, не позволит себе сделать каких-либо шагов, связанных с реализацией шведских интересов, да, вот вступление в НАТО. С моей точки зрения, у меня вообще есть такое подозрение, что, увидев, так сказать, этот тупик, шведы не сдают курдов, турки не готовы идти навстречу шведам в этой ситуации, просто... не знаю, американцы, либо какие-то, так сказать, радикальные силы внутри самой Швеции пошли на серьезную провокацию. Да? Угу. То есть мы и так в тупике, ну, каком-то таком вялотекущем тупике.
Так давайте
так сказать, дело до логического завершения. Вот устроим акт, после которого понятно, что Турция никогда не даст, по крайней мере, при живом Эрдогане...
Вы среди этих 81%, да?
И в этом смысле посыл простой. Мы перевернем, по сути, вот тот стол, за которым мы сидели переговорный, а дальше будем делать то, что считаем нужным. Вот мы не можем получить в ближайшей перспективе это разрешение Турции. Оно нам не нужно будет. Мы заведем ситуацию в такой тупик, после которого будет понятно, что никогда это разрешение не получим, и начнем действовать другим способом, просто реализуя свою политику на территории Швеции. А какая политика? Значит, будем размещать там базы без турецкого разрешения. Да, на уровне того, что Швеция не является страной, но, тем не менее, страной НАТО, но готова предоставить свою
территорию. Нам придется еще к этому вопросу вернуться, видимо, неоднократно. Благодарю вас за разговор, Кирилл Валерьевич. Это авторская программа Кирилла Вышинского «Без дураков» и во исполнение федерального закона. Я вам скажу о том, что организация ООН УПА запрещена на территории России.